Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1292-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Я бы хотел сегодня вернуться в конец 20 главы Откровения Иоанна Богослова. Мы начнем читать сегодня с 14 стиха и прочитаем также и 15 стих этой главы. «И смерть, и ад повержены в озеро Огненное». Это смерть вторая. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». Здесь некоторые моменты нужно объяснить и уточнить. Мы с вами прочитали «Смерть и ад повержены в озеро Огненное». Слово «ад», которое использовано в оригинале, это слово «хадес». В Ветхом Завете есть аналогичное слово, и это «шеол». Ну а в Новом Завете это «хадес». И то, и другое – это все-таки не ад в популярном нашем понимании этого слова. Скорее, это место для душ мертвых. Это место делится на две части. Господь Иисус, рассказывая о богаче и Лазаре, разделил это место на рай с одной стороны, его также называют лоно Авраама, и другое место – это место мучений с другой. Что касается рая, то он опустел, когда Христос вывел оттуда при своем воскресении верующих ветхозаветных времен. В послании к Ефесянам, 4 глава, мы об этом читаем довольно подробно. «Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли, или в низшие места земли. Нисшедший, он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все». То есть Иисус сделал две вещи. Во-первых, Он дал дары человекам или людям на земле. Во-вторых, Он взял с собой ветхозаветных святых, которые к этому времени уже умерли. И вот они как раз и находились в раю. Ну а место мучения, называемое Хадес или Шеол, отдаст своих жителей как раз суду Великого Белого Престола, как мы уже видели в прошлый раз. И все, кто предстанет пред этим судом, потеряны. Мы с вами узнаем, что они будут ввергнуты в озеро Огненное, и это вторая смерть. Мы также узнаем, что Господь называет его еще и тьмой внешней. Я полагаю, что это символ того, что будет хуже, чем буквальный огонь, и также хуже, чем буквальная тьма. Я считаю, что да, это гораздо хуже. Это вечное отделение от Бога. Потому что смерть – это ведь и есть отделение. Смерть, неотступный враг человека, наконец, будет убрана со сцены. И больше уже не будут говорить, что в Адаме все умерли. Просто не будет больше смысла так говорить. И в данном случае смерть даже олицетворяется, потому что это великий враг человека. Так сказано, например, в Ветхом Завете – в книге пророка Осии, 13 глава, 14 стих. «От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Раскаяния в том не будет у меня». Видите, как к смерти обращаются здесь, как к одушевленному существу. Это олицетворение. Да, именно так написано у пророка Осии. И апостол Павел развивает эту же тему в первом послании к Коринфянам, 15 глава, 26 стих. «Последний же враг истребится – смерть». И позже, в 55 стихе, он цитирует пророка Осию. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Таким образом, Хадес – это темница для мертвых душ, и она также сброшена в озеро Огненное. Почему? Потому что потерянные, больше уже не в Хадесе, а именно там, в озере Огненном. Именно туда отправлены сатана, зверь, лжепророк и все, кто им служил. А теперь задумайтесь вот о чем. Ведь если человек не примет жизнь, дарованную Богом, то он должен принять единственную альтернативу – это смерть. Конечно, Бог создал человека совсем не для того, чтобы ему оказаться в этом страшном месте. Однако, если человек отвергает Христа, если человек отказывается от жизни, то для него уже не остается никакого другого места, кроме вечности с сатаной. И именно для этой цели и создан ад. Я считаю, что это такое место, куда Бог никогда не приходит, потому что это место вечного отделения от Бога. Вторая смерть – это вечное и полное отделение от Бога. В качестве итога этой части нашей беседы я хочу сказать еще несколько слов. Во-первых, действительно, зачастую людям кажется, что Откровение – это очень сложная книга, и особенно сложны события последних дней. Да, я должен признаться, действительно в этих событиях можно запутаться. Но когда мы с вами читаем Священное Писание, когда мы проводим время в Божьем Слове, когда мы пытаемся понять то, что говорится в разных книгах Священного Писания, мы сопоставляем, например, пророчество Иезекииля и пророчество Даниила, мы сопоставляем то, что говорит Иисус, и то, что говорит апостол Павел, и в свете всего этого мы читаем Откровение Иоанна Богослова, эти события становятся гораздо более понятными. Мы с вами говорили о двух воскресениях. Первое воскресение верующих, спасенных. Второе воскресение заблудших. Мы с вами говорили сегодня особенно подробно о судьбе неспасенных. Мы с вами говорили о том, что такое рай, что такое ад. Мы с вами говорили о том, что такое озеро огненное. Мы с вами сегодня говорили о том, что такое Хадес и Шаол. И мы увидели с вами, что это лишь временное место. То место, где на какое-то время находятся души неспасенных людей, заблудших людей. Все это мы видим в Божьем Слове. Так вот, не позволяйте никому привести вас к мысли о том, что Божье Слово для человека непостижимо. Господь дает нам свое Слово для того, чтобы мы его читали, для того, чтобы мы его познавали, для того, чтобы через Божье Слово мы познавали любящего нас Творца. Точно так же, как, помните, мы с вами уже говорили, нельзя предаваться мысли о том, что Откровение – это очень страшная книга. Да, действительно, она описывает страшные события. Но, читая Откровение Иоанна Богослова, важно иметь перед глазами Иисуса Христа, фокусироваться на Нем, смотреть на Него. И тогда все эти действительно страшные суды, все эти казни, которые приходят на землю во времена Великой Скорби, мы воспринимаем совсем иначе. Мы говорим: «Господи, Ты справедлив, и Ты сотворил свою справедливость».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но знаете что? Я сейчас с огромной радостью переворачиваю страницу Священного Писания. Мы переходим к Откровению Иоанна Богослова, 21 глава. Потому что вот как раз сейчас, в наши сегодняшние времена, нам очень важно увидеть вот эту великолепную картину, картину вечности. И открывается она как раз здесь, в 21 главе. Это новое небо, новая земля, новый Иерусалим. Это и новая эра, и вечная обитель невесты Агнца, церкви. И мы будем новым творением во Христе Иисусе, без всякой ветхой природы, которая так активно проявляется сегодня. Итак, перед нами вход в вечность, которая разворачивается на наших глазах. Это и новое небо, и новая земля, и новый Иерусалим. И все это описано в первом и втором стихах 21 главы. И можно сказать, что эти две главы в самом буквальном смысле не от мира сего. Все это никак не связано с той землей, которую мы знаем. Напротив, мы видим здесь вечный дом церкви. Что же такое небеса? Как много сегодня всяких сентиментальных рассуждений на эту тему. Но вот просто начинает человек говорить о небесах, и слезы у него и у слушателей наворачиваются. Такое умиление. Нет, друзья мои, небеса – это место, и совершенно конкретное место. У нас там будет адрес, и люди будут вас узнавать, и у вас будет дом. И вот в 21 и 22 главах перед нами предстает картина вечности. И мы перешли не только от времени к вечности, но мы также перешли и к новому творению. Нас приветствует новое небо, новая земля, новый Иерусалим. И к этому моменту люди, искупленные Христом, уже получили прославленные тела, как и Христос. Все стало новым. И новая вселенная предполагает также принципиально новые подходы к жизни. В новой вселенной будут жить по-другому. Будут новые законы. Весь стиль жизни изменится. И вот лишь некоторые изменения, которые становятся очевидными из следующих двух глав. Я хочу перечислить 6 таких изменений. Во-первых, в этом новом творении совершенно не будет ни греха, ни искушений, ни испытаний. И уже это само по себе радикально все меняет. Во-вторых, новый Иерусалим, сходящий от Бога с небес, это не просто еще один спутник Земли. Нет, это значит, что и Земля, и вся галактика, и все Божие творение будут вращаться вокруг нового Иерусалима. Потому что именно здесь живет Бог и Христос. Третья радикальная перемена заключается в том, что закон всемирного тяготения будет принципиально изменен. Очевидно, будет постоянное движение между Новым Иерусалимом и Новой Землей. Я не думаю, что живущие на Земле, то есть святые Ветхого Завета, а также святые времен Великой Скорби и Тысячелетнего Царства, смогут переселиться с Земли в небеса. Однако Церковь ведь к тому времени уже покинула землю, и жить она будет именно в Новом Иерусалиме. И я считаю, что у нас будут совершенно другие тела, и закон всемирного тяготения никак не будет нас ограничивать. Ну, то есть закон притяжения Земли или какой-либо другой планеты. Четвертое важнейшее изменение. Не будет солнца, чтобы давать свет. Оно просто не будет необходимо, потому что сам Бог будет светить непосредственно Вселенной. Соответственно, и ночи тоже не останется. Да и нам самим это время уже не будет необходимо для отдыха. Ведь у нас будут новые тела. И я жду не дождусь этого момента. В-пятых, на Земле больше не будет моря. Сегодня моря занимают большую часть земной поверхности, приблизительно 3/4. И раз не будет моря, то существенно изменится и жизнь на Земле. Представьте себе, сколько будет нового пространства. Ну а с другой стороны, не будет рыбы на ужин. Кстати, вероятно, люди станут в тысячелетнем царстве и в вечности вегетарианцами, как уже было когда-то в Эдемском саду. Кроме фруктов, никакой другой пищи не будет. И это мы с вами увидим уже в 22 главе. Мы будем говорить о древе жизни, которое приносит 12 видов плодов. Но сейчас мы это обсуждать не будем. У нас еще хватит на это времени в следующих беседах. Пока лишь скажу, что пища человека существенно изменится. И 6. Присутствие Христа и Бога вместе с видимым престолом Божиим ознаменовывает собой приход нового дня, новой эры, нового творения.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Давайте же обратимся непосредственно к тексту. И в первых двух стихах 21 главы: «И новое небо, и новая земля, и новый Иерусалим». Я прочитаю первый стих 21 главы Откровения Иоанна Богослова. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». Обратите, пожалуйста, внимание, что Иоанн все это увидел. Апостол Иоанн снова и снова повторяет это слово «увидел». Тем самым он напоминает нам, что был свидетелем всех этих событий. Иоанн становится свидетелем завершающей панорамной сцены, которая оказывается началом вечности. Священное Писание ясно говорит, что нынешнее творение должно пройти, чтобы уступить место всему новому, новому небу и новой земле. И сам Христос сказал: «Небеса и земля пройдут». Первое творение было для первого Адама. Ну а последний Адам принесет новое творение для тех, кому он дал рождение свыше. Об этом же говорит и пророк Исаия: «Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце». Это в 65 главе. И дальше 66 глава, 22 стих книги пророка Исаии читаем: «Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицом моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше». Помните, Бог обещал Аврааму землю навеки, а Давиду он обещал престол вечный. И Даниил пророчествовал о царстве, которое никогда не будет разрушено. Так вот, новая земля увидит исполнение всех этих пророчеств. И послушайте, что написано в послании к евреям, 11 глава, и что говорится здесь о вере святых Ветхого Завета. «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». И, кстати, это не значит, что они, святые Ветхого Завета, попадут в небеса. Это значит, что небеса спустятся или придут на землю. Не случайно ведь в молитве Господней говорится: «Да приидет Царствие Твое». То есть это моление о том, чтобы небеса пришли на землю. Да, так оно и произойдет. И еще, во втором послании Петра, 3 глава, 13 стих читаем: «Впрочем, мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». И также апостолу Петру есть что сказать и о нынешних небе и земле. И об этом на втором послании Петра, 3 глава, 7 стих: «А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков». И еще 10 стих той же 3 главы 2 послания Петра: «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам? Итак, главная характерная черта новой земли, как мы уже сказали, это отсутствие моря. Очевидно, это автоматически изменит и атмосферу, и климат, и условия жизни на земле. Человеческому разуму невозможно осознать все те преобразования, все те сдвиги, которые произойдут в новом творении. Море всегда было границей, а также и барьером для человечества. И в каких-то случаях это было хорошо, а в каких-то очень плохо. Кроме того, море было инструментом суда во время потопа. Однако с исчезновением моря население Земли может снова и снова увеличиваться, поскольку будет гораздо больше пространства для жизни. Но мы возвращаемся к Откровению Иоанна Богослова, 21 глава, 2 стих. «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». И вот здесь мы подходим к той части, которая нас больше всего интересует. Потому что именно в этом городе, в Новом Иерусалиме, мы и будем жить. Что вы себе представляете, когда говорите о том, чтобы идти в небеса? Большинство людей представляют небеса как нечто вроде далекого прекрасного острова, куда мы отправимся в вечный отпуск. Но нет же ничего подобного. Небеса – это совершенно определенное место. Это город, называемый Новым Иерусалимом. Это, если хотите, как отдельная планета. И мы это с вами еще увидим. Да, перед нами великий раздел Писания. И, честно говоря, в Библии очень немного говорится о небесах. Но вот здесь говорится. И именно это особенно важно нам услышать. Мы читаем: «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». Я не могу представить себе более красивого описания. Невеста. Кстати, вот этот новый Иерусалим не следует путать с Иерусалимом старым, Иерусалимом земным. Ну а по поводу того, что я не могу представить себе более красивого описания, чем это, есть смысл дать некие объяснения. За годы пасторского служения мне неоднократно доводилось проводить бракосочетание, венчание. Я ни разу не видел некрасивую невесту. Невесты всегда красивы. И вот интересно. Во время свадебной процессии никто ведь не обращает особого внимания на жениха. Ну, разве что его родители. Его мама смотрит на жениха и думает, какой же он хороший, какой же он замечательный. На пастора уж тем более внимания никто не обращает. Он обычно выходит откуда-то со стороны, так чтобы быть к тому же еще и незаметным. Но вот как только появляется невеста, все встают и смотрят на нее. Я ни разу в жизни не видел некрасивой невесты. И даже нет смысла после бракосочетания задавать кому-либо вопрос, красивая ли была там невеста. Потому что ответ на самом деле может быть только один. Но вот ведь еще какая штука. Многих из этих девушек, невест, я видел еще до свадьбы. И порой я даже сомневался, смогут ли они быть столь красивыми. Многих я видел уже и после свадьбы. И я не мог поверить, что в день бракосочетания эта девушка была такой красавицей. Но знаете, вот как раз в тот момент Бог как-то преображает невесту. Он дает ей какую-то особую лучистость, особую красоту. И для меня это всегда поразительно. Ну а для жениха тем более. Он ведь смотрит вперед и видит невесту, которая шествует по залу. И он понимает, что эта девушка будет его женой. Да, я ни разу не видел некрасивой невесты, потому что каким-то образом Бог преображает каждую девушку, делая ее невестой ослепительной красоты. И вот мы с вами читаем, что Новый Иерусалим, где мы будем жить, как невеста, украшенная для мужа своего. Представляете, какая роскошная картина? И в этот момент мы впервые видим его, Новый Иерусалим. Это то самое место, которое Иисус приготовил для своей невесты, церкви. И мы с вами также увидим, насколько красив этот город. Нет, не Вифлеем, где родился Иисус, а именно Новый Иерусалим, город, куда отправится Церковь Божия. Мы с вами странники и пришельцы на этой земле. Там же, в небесах, нас ожидает вечный дом. И вот в этой связи 21 и 22 главы Откровения Иоанна Богослова – это такая подготовка к возвращению домой. Знаете, когда ты куда-то отправляешься, очень полезно знать хоть какие-то подробности об этом месте. Мы с вами читали в Евангелии от Иоанна, что Христос идет приготовить место для нас. Какое же оно? Что там будет? Чего нам ожидать там? К чему стремиться? Мы часто говорим: «Я хочу домой. Я хочу в мой небесный дом». Но хотите ли вы уже здесь, на земле, узнать хоть сколько-нибудь подробнее о том, что и как там будет? Хотите ли вы увидеть, как этот небесный дом отражает характер самого Бога? Мы с вами уже сказали о том, что солнца там не будет, потому что сам Бог будет давать свет. И читая 21 и 22 главы Откровения Иоанна Богослова, мы увидим еще много такого, что, я думаю, каждого из нас очень и очень впечатлит. Это Божье приглашение домой. Но прежде чем привести нас туда, Он показывает нам, что же ожидает нас в небесах, что ожидает нас в Новом Иерусалиме. Подробнее об этом будем говорить уже в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.